микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Во что обходится бюджету и природе строительство резиденции для первых лиц страны? В этом мы разбираемся сегодня на примере одной такой истории, которая происходит в Краснодарском крае. С нами на связи координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами старший госинспектор Кавказского заповедника Светлана Долматова. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами также директор Центра защиты леса Краснодарского края Валерий Щуров. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
И вот-вот в студии появится Галина Михалева, член партии «Яблоко», правозащитник. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы оцениваете возможности общественности и специалистов повлиять на такие ситуации, о которых мы вам сейчас расскажем. Способно ли общественное мнение противостоять стройкам, которые разрушают экологию страны и в каком-то смысле даже ее бюджет? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046, и ваших смс мы ждем на номер +7 903 743 2801. Но сначала послушайте историю этого вопроса. О нем очень мало пишут в московской прессе, почти ничего не нашла. Единственное издание, которое как-то более-менее последовательно занималось этой стройкой замечательной, это «Собеседник». Больше нигде ничего. Поэтому я ее очень подробно составила по нескольким тамошним красносочинским источником. И главный ориентир тут для меня блог Сурена Газаряна в «Живом журнале», который напечатал очень много документов по этому поводу. Это активист, как раз активист вахты, который представляет Андрей Рудомаха. Галина, здравствуйте. Галина с нами в студии. Галина Михалева. Можете поздороваться со слушателями.
Добрый день.
Здравствуйте. Только-только начали рассказывать саму историю. Кроме того, я подключила сюда же данные нескольких сочинских газет, главным образом «Еженедельник», «Деловой Сочи». Теперь послушайте, как все это выглядит, вся эта замечательная эпопея, которая началась еще в 80-е годы, когда на западном склоне горы Фишт сочинские спасатели построили странного вида хижину, так пишет Сурен Газарян. Они же и назвали местность вокруг хижины «Лунной поляной». В 90-е годы бывший спасатель Григорий Горлов организовал в хижине гостиницу для туристов. Но, как он рассказывает, уже в 2000 году гостиница стала проявлять интерес управления делами президента Российской Федерации. Позже в недрах этого управления было принято решение о строительстве горнолыжного курорта для главного любителя горных лыж в стране. Хижину Горлова посетил управляющий делами Владимир Кожин и чины из ФСО России, и к 2001 году гостиница «Лунная поляна» перешла в ведение принадлежащего управделами физкультурно-оздоровительного комплекса «Дагомыс». Почему именно там решили строить резиденцию для Владимира Путина, для его горнолыжных упражнений? Об этом очень подробно в свое время рассказала газета «Деловой Сочи». Дело в том, что поначалу Путин самый первый раз вышел встречаться с народом на лыжах на Красной Поляне. Потом там можно было его совершенно свободно видеть и даже потрогать, может быть, кому-то. Позже второе посещение Владимиром Путиным склонов той же горы проходило без лишних свидетелей. Уже было полно охраны, подъемник заранее остановили и так далее, и так далее. Позже пытались найти еще какие-то места там же, но всюду просматривалось, простреливалось, где-то абхазская граница рядом проходила. Все очень подробно в газете описывается, как искали место для его дальнейших упражнений. И вот, наконец, нашлось совершенно безопасное место, куда можно было добраться только вертолетом. Нашлось у подножия одной из красивейших вершин Кавказа, у горы Фишт. И в 2001 году ФСО администрации президента России приняли решение поменять для господина Путина поляны. Вместо красной президенту предложили лунную. И далее, как пишет уже снова, продолжая Сурена Газаряна цитировать, оставалось только найти способ обойти закон, чтобы построить курорт на территории Кавказского заповедника, а территория Лунной Поляны принадлежала Кавказскому заповеднику. Дали поручение Министерству природных ресурсов и нашли такой способ. 4 декабря 2002 года Виталий Артюхов, которого Путин тогда поставил во главе Минприроды, это предшественник Юрия Трутнева, издал приказ об организации научно-исследовательского и технологического центра в составе Кавказского государственного природного биосферного заповедника. И центр этот назвали биосферой. То есть вот вся эта горнолыжная резиденция на самом деле называется официально по бумагам, проходит как научный центр. И именно поэтому было получено согласие той же Минприроды на эту стройку, в общем-то, незаконную. В качестве инвестора этого объекта тогда же была назначена государственная компания «Роснефть». И строила «Роснефть» два объекта, саму резиденцию, которая называлась «Биосферой», и второй домик для ФСО, для охраны, для обслуживающего персонала, называется он «Биосфера-2». Все очень по-научному. Но единственной препоной, единственным камнем преткновения была здесь позиция, собственно, Государственного Кавказского заповедника, потому что на него тогда же давили с требованием быстренько оформить передачу земель под этим биосферами в безвозмездное пользование в ГУП Дагомыс. Быстренько не получилось. И тогда вот Кожин, управляющий делами, начал писать жалобы Юрию Трутневу. Тексты этих жалоб сканированные, вывешены на сайте. Юрий Петрович, управление делами, осуществляет общее руководство проектом строительства объекта «Полигон научного центра «Биосфера». Он все давит кругом, что это во благо науки. Проект границ земельного участка со всеми согласован, кроме, за исключением, в ГУ Кавказский государственный природный биосферный заповедник, который под различными предлогами неоднократно уклонялся от согласования вышеперечисленных документов. Ну, жаловался, давили и додавили. Земли поначалу отошли к республике Адыгея, которая потом уже быстро и покорно передала их управлению делами президента. Но я перед тем, как продолжить эту замечательную историю, все-таки обращусь к Светлане Долматовой, которая представляет у нас в эфире Кавказский заповедник, и спрошу: Светлана, вы помните историю этой борьбы? Почему так сопротивлялся Кавказский заповедник? Ведь против лома же нет приема. Ну, сказал государство отдать, отдайте. В чем был смысл этой вашей вот борьбы такой?
Ну, мне сложно ответить на ваш вопрос. Я работаю в заповеднике чуть больше 5 лет. Борьба за эти земли началась гораздо раньше. Вот. Ну, к сожалению, итогом стало то, что заповедник был вынужден уступить, и в ходе проведения межевания вот эти вот земли там, порядка 102 гектаров, они оказались уже вне территории заповедника. Хотя по материалам лесоустройства, которое было проведено в 2004 году, эти земли входили в состав заповедника.
Ну вот, пожалуйста, наши слушатели поняли, что сначала для того, чтобы вообще начать строительство на этих прекрасных альпийских, альпийские луга называют природу, которая была на этой лунной поляне, сначала назвали все это научным объектом, потом земли у Кавказского заповедника передали Республике Адыгея по ходу всего того же строительства. Но мы продолжим дальше. Это все история только вот пока на этапе 2007 года. И вот в 2007 году резиденции и общежития были практически закончены, и начались интенсивные работы по прокладке горнолыжных трасс. Для этого была прорублена просека для канатной дороги от входа в резиденцию к подъемнику. Незаконную рубку случайно обнаружили адыгейские лесники. По их заявлению было возбуждено уголовное дело. По указанию руководства МВД это дело было истребовано из Адыгеи в Москву, в которой сгинуло окончательно. По ходу строительства на объекте произошло несколько вертолетных аварий. Дело в том, что материалы завозили туда исключительно воздушным транспортом. И стало понятно, что всякий раз пользоваться вертолетом для доставки туда президента опасно. Поэтому ФСО выдвинуло требование о прокладке дорог к объекту. Интересно, что когда я в московской прессе читала об этих авариях, нигде не писалось, для чего летали там вертолеты. А на самом-то деле вертолеты возили бесконечное количество материалов, завозили для этой резиденции, потому что только воздушным путем можно было их доставить. Мы продолжим после анонса. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda is right now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой рассказываем вам историю строительства резиденции для Владимира Путина под названием «Лунная поляна» и историю совсем свежую, но это уже расскажут мои коллеги по телефону, с дорог, дорог для этой резиденции. Это самая главная часть истории, самая современная, которая, впрочем, тоже началась тогда же. Вот я уже сказала, что небезопасно возить туда вертолетом президента, нужно было строить дорогу. Снова начал Кожин продавливать у Минприроды разрешение на эти дороги. И потом уже шла сплошная борьба, хроника этой борьбы отражена в блоге, в газетах сочинских о том, что дороги были начаты строительство без формального разрешения. Вмешивалась сюда ЮНЕСКО, которая выражала беспокойность ситуациям со строительством этой дороги. Все это шло через, по территориям заповедника, по заповедным землям, уже Андрей Урдамаха лучше знает эти места, которые были искорёжены, изуродованы этим строительством, приостанавливалось, удавалось приостановить даже на какое-то время строительство, какая-то очередь консервировалась. В 2009 году, казалось бы, вот-вот-вот все это прекратится, но в сентябре 2011 года Владимир Путин объявляет о желании стать президентом страны, и тут же по совпадению объявляются конкурсы на проектирование нового южного варианта дороги к Лунной Поляне. Все начинается сначала, и вот с этого момента в наш разговор вступает Андрей Рудамах. Андрей, здравствуйте вам еще раз. И расскажите теперь, пожалуйста, что происходит на сегодняшний день с этими дорогами, с конкурсами, сколько это стоит, кто выигрывает конкурс, и насколько все это законно, самое главное.
Ну, вы уже упомянули, что сначала строилась дорога севера. Это ее начали строить в 2007 году. Это называлось на Черниговское полигон научного центра «Биосфера». Мы вели серьезную борьбу с этим проектом. И, кстати, благодаря ЮНЕСКО, его вмешательству, этот проект был остановлен. Но мы опасаемся, что он не навсегда, а только до Олимпиады. Потому что земли как раз под дорогу тоже вывели из заповедника. То есть они эту дорогу планируют достроить. Сейчас же, вот в сентябре этого года, началось строительство другой дороги. То есть эта дорога с севера шла, которую остановили. Сейчас они планируют построить дорогу также еще и с юга, от поселка Салахаул. На этом участке есть, это 23 километра, первая часть, есть лесная дорога Кордонова-Букаул. Вот они, этой дороги совершенно достаточно для целей обслуживания этого кордона, никаких дорог там других совершенно не нужно. Вот, они же сейчас вот объявили конкурсы, только проектирование этих дорог стоит 250 миллионов рублей, а строительство миллиарды.
Андрей, не нужно было бы дорог, если бы там не было этого домика. Конечно, без домика не нужно, а с домиком нужно. Как же домика без дороги-то?
Назвали они это, опять же, то есть вообще вот маскировки все время маскируются какими-то благими задачами. То есть дорога называется как автодорожный маршрут к метеостанции Кавказского заповедника. Но никакой метеостанции там в помине нет и не планируется. Метеостанция есть как раз на Лунной Поляне. И я думаю, что именно к этой метеостанции это и ведется строительство. И это косвенно подтвердил замминистра природных ресурсов Ренат Гизатуллин. То есть когда его вот как раз Радио Свободы спросила, он спросил, да, вот метеостанцию, это будет на горе Фишты, там будем строить метеостанцию. На горе Фишты находится Лунная Поляна, и там уже есть метеостанция. То есть это все эвфемизмы, которыми пытаются не прикрыть эту дорогу.
Это и есть метеостанция, собственно, Лунная
Поляна. Да, видимо, Лунная Поляна, это и есть метеостанция.
Есть метеостанция,
и когда-то она была, в самом деле, это формально этот научный центр, как вы сказали, относился к Кавказскому заповеднику.
Но самое в этом странное и интересное и труднообъяснимое, это то, что заказчиками этих дорог назначили выступать, я не знаю, назвать это цинизмом, кощунством или еще как-нибудь, но это нужно как-то объяснить нашим слушателям. Заказчиками дорог в этом государственном конкурсе выступают Сочинский национальный парк и Кавказский заповедник. Я звонила вчера в Сочинский национальный парк, там есть совершенно конкретный человек, назван в условиях конкурса, который занимается этим конкурсом, пыталась прояснить у него ситуацию, он сказал, что нет, он не может ничего объяснять по радио, что он человек подневольный, он нанят нашим чудесным государством, как он сказал, и выполняет то, что ему сказали, а именно проводит конкурс. Просил обращаться с электронно-цифровой подписью к директору по поводу участия кого-либо от Сочинского национального парка, отправили мы электронно-цифровую подпись из редакции, бог знает, каких документов написали на бланке, но все без ответа. Нет, на этот вопрос нам не отвечают, почему Сочинский национальный парк заказывает эту дорогу. Но мне придется спросить у Светланы Долматовой. Светлана, как получается, что ведь Кавказский заповедник тоже вторым является заказчиком второй очереди дороги, вот биосфера 2?
Дело в том, что вообще, ну, основная масса, наверное, 99% сотрудников Кавказского заповедника узнала, значит, о данном факте из рассылки экологической вахты. То есть для нас это была такая же новость, как, наверное, для среди людей, которые получают вот эту рассылку. Вот. Вот о планах вообще размещения метеостанции. Вот никакой метеостанции в настоящее время на кордоне Бабукау нет. Кордон Бабукау – это конечная точка дороги, которую собираются проектировать. Вот. О планах ни строительства дороги, ни размещения метеостанции, никому из сотрудников научного отдела заповедника ничего не было известно. Вот. А ведь прежде чем построить подобный объект, который имеет важное значение для наблюдения за природными процессами, вот, вопрос о нем обязательно должен быть обсужден ученым советом заповедника. Никаких решений ученого совета на эту тему не было, вот, вопрос не обсуждался.
Ой, я хочу теперь предоставить слово директору Центра защиты леса Краснодарского края Валерию Щурову. Валерий, я хотела бы, чтобы вы оценили с точки зрения экологии строительство самой резиденции. Вот когда-то пытались протестовать лесники, не получилось. Вы видите, дело заглохло, в Москве было спрятано. Как резиденции, так и дороги. Как вы это оцениваете для природы, для леса?
Я бы хотел сразу оговориться, что да. Мы как сотрудники Сочинского национального парка, я лицо, нанятое государством,
да.
И в том качестве, в котором вы меня представили, как директора Центра защиты леса, я не могу вам давать интервью на эту тему.
А вы давайте как гражданин, как житель.
Мне придется запрашивать вашу подпись электронную, я подчиняюсь тому же приказу. Но я могу вам дать интервью как ученый-биолог и как член комиссии администрации Краснодарского края по редким исчезающим видам, включенным
вот.
В Красную книгу.
Это идеальный вариант, конечно.
В таком форме да. Я могу вам прокомментировать да. Эту ситуацию.
Да.
А не как
Только как ученый. Нет, государство отметается. Только как ученый. Вот как к ученому вас обращаться.
Я считаю, что это лишь небольшая проблема, которая последние годы затронула природу Краснодарского края. Интерес руководства нашей страны к территории края простирается не только на Кавказский биосферный заповедник, на очень многие другие регионы, которые до сих пор оставались малоисследованными, малоосвоенными и представляли дикие островки природы на территории края. Сейчас идет массовый натиск и со стороны администрации края, и аффилированных структур на эти уголки природы, и, естественно, со стороны, наверное, и не без неподдержки московской власти. Если оценивать это в плане угрозы биоразнообразию Кавказского биосферного заповедника, сейчас трудно сказать. Однозначно пользы не будет никакой. Но, как правильно сказал предыдущий представитель заповедника, ученый совет заповедника лучше знает, какой ущерб конкретно будет нанесен при том или ином развитии проекта. В любом случае, расчленение территории экосистем заповедника, дорога, и будь она наземная или воздушная, или канатная, или какая-либо другая, для большинства крупных животных, мигрирующих по территории заповедника, нанесет большой урон.
Вы знаете,
не говоря уже о том, что проникновение в лес любой трассы и людей повлечет за собой проникновение туда чужеродных видов растений, которые не должны быть на территории Кавказского биосферного заповедника.
Я читал даже такое заявление, что если этот план строительства вот этой автомагистрали будет реализован, а, в общем-то, замышляется еще автомагистраль транзитная из Адыгеи в Сочи, которая пройдет через главный Кавказский хребет, то тогда на Кавказском госзаповеднике вообще можно будет ставить крест, так писалось, потому что территория разрезана на две части автобаном, это уж точно не заповедник. Вы тоже так считаете, что это не заповедник, если автобан проходит по его территории?
Ну, Кавказский биосферный достаточно крупное образование, и тот кусок, который планируется вот этой гипотетической дорогой юг-север отрезать от него, это не самый большой кусок. Он не охватывает, он не делит заповедник напополам.
Нет, это уже на будущее, это начало будет.
Потому что раньше предусматривались другие планы, гораздо более варварские. Например, прохождение дороги через долину Мзымты, которая бы точно разрезала заповедник пополам. Но в любом случае такой дороги не место на территории заповедника, особенно в России. Где-то, может быть, в Швейцарии или в Чехии, до которой нам еще далеко в самосознании расти, люди могли бы пользоваться такой дорогой, но не в нашей стране.
Если есть вот такое мнение ученых, экологов, общественников, то каким образом это мнение может быть учтено в дальнейших планах строителей этой дороги и тех, кто пробивает это строительство, и тех, кто настаивает на нем? Как это может быть все-таки учтено? Или вы считаете, что это совершенно бесполезно говорить на эти темы?
А формально оно уже учтено. Я ознакомился с техническими заданиями, выставленными на конкурс. Там очень подробно написано, какие нормативы по сохранению природы с учетом статуса и Сочинского национального парка, и биосферного заповедника должен соблюдать проектировщик. Вопрос только второй, что кто в действительности будет контролировать соблюдение этих норм, когда закроют эту дорогу с обеих сторон для тех же контролеров, таких же, как вот экологическая вахта или те же работники заповедника. Ведь это будет режимный объект, вероятно.
Еще какой режимный?
Да, и его строительство будет вестись точно так же, как ведется строительство режимных объектов на территории края. Допустим, в Малакановой щели в городе Геленджик. Кто-нибудь реально из ученых контролирует, что там сейчас творится, после того, как там открыли тоже резиденцию Владимира Владимировича Путина? Никто не контролирует.
Ученых же не напасешься на все эти
на
резиденции.
Бумаге,
резиденции уже больше...
Угодно. А будет ли это предварено в дело... Скорее всего, в нашей практике российской не будет.
Резиденция уже просто больше, чем ученых этих, поэтому не получается контролировать.
Сейчас это не так. Ученые еще остались. Не все еще уехали за кордон. Некоторые еще здесь пытаются жить и за отчизну родить. Не на словах, а на деле.
Я хочу спросить у Галины Михайловой, которая сейчас в студии. Вот вы смотрите на это из Москвы. Вы к этому, по-человечески как к этой ситуации относитесь? Она вас задевает по-человечески?
Я бы по-другому немножечко начала отвечать на этот вопрос, но первое, что я хочу сказать, что Андрей Рудоамаха, активист партии «Яблоко», кандидат в депутаты Государственной Думы, и он не один, он не представитель одной, пусть даже очень важной экологической организации, за ним партия «Яблоко». И неоднократно наш председатель Сергей Сергеевич Митрохин ездил на такие инспекции, его неоднократно задерживали. А что касается человеческого отношения.
Да.
Я считаю, что это полное безобразие. Я считаю, что наше руководство действует с особым цинизмом, и вы примеры этого приводили. Просто издеваются над нами, когда экологи становятся заказчиками объекта, который совершенно разрушает природу. И здесь для того, чтобы остановить это, нужно две вещи. Нужна наша политическая воля, наша гражданская активность и последовательность действий. Вот складывать руки нельзя. У нас есть несколько таких примеров. К сожалению, их пока мало, но они есть. Ведь отказались от строительства «Газпром-Сити», вот этой кукурузины в Петербурге. Отказались. И здесь, если мы будем действовать последовательно, я думаю, что Владимир Владимирович спокойно может отказаться от строительства этого объекта. А здесь ему достаточно одним пальчиком провести. Помните, как он провел трубу далеко от Байкала? Она уже должна была проходить по берегу Байкала.
Очень интересно. Очень интересный поворот. Мы это обсудим обязательно. Возможен ли такой поворот событий во второй части нашей программы? Обсуждаем Лунную поляну, резиденцию Владимира Путина, дорогу к ней, которая вот-вот начнет строиться. Продолжим после краткой сводки новостей. Кстати говоря, в 7 часов к Михаилу Соколову, я должна сказать, придет Николай Левичев из «Справедливой России», и обсудят они проблемы национализма.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Мосгорсуд вынес приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Ахмед-паша Айдаев, который был признан присяжным виновным в убийстве, приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Бейхан Ибрагимов, которого обвинили в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, проведет в колонии общего режима 6 лет. Российский МИД обвинил власти США в давлении на процесс по делу россиянина Виктора Бута. Накануне присяжный Суда в Нью-Йорке признали Бута виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке ФАРК. В Объединенных Арабских Эмиратах задержан российский бизнесмен Андрей Фролов. Ранее он был объявлен в розыск в связи с обвинениями в преднамеренном банкротстве предприятия «Иш-Авто». Об этом сообщил представитель Следственного департамента МВД России. Владимир Путин занял второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. В прошлом году Путин занимал в таком же списке четвертую позицию. В Киеве около 1000 предпринимателей собрались на митинг у здания Верховной Рады. Кроме них, на площади у здания парламента несколько десятков чернобыльцев протестуют против отмены льгот. Во французском городе Канны начинается саммит группы 20, встреча лидеров наиболее крупных и динамично развивающихся экономик мира. В центре внимания судьба единой европейской валюты в связи с острым долговым и внутриполитическим кризисом в Греции. Перед открытием форума лидеры европейских стран проводят очередной раунд экстренных консультаций по этому вопросу. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Греция не может рассчитывать на новый транш финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ до тех пор, пока в этой стране не пройдет референдум о целесообразности дальнейшей международной поддержки. В Ираке в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 6 человек. 23 были ранены. Это произошло на военной базе в городе Баакуба.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. И разбираемся мы сегодня с тем, что происходит вокруг строительства резиденции под названием «Лунная поляна» и дороги к ней, которые проходят через Кавказский заповедник, да и сама Лунная поляна строится на территории Кавказского заповедника, которая просто по совпадению, по стечению вот этих именно обстоятельств вдруг перешла в ведение Адыгеи по ходу строительства. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, можно ли что-то с этим сделать, можно ли это как-то остановить, верите ли вы в силы общественности. С вами на связи Андрей Рудомаха, координатор экологической вахты по Северному Кавказу, старший госинспектор Кавказского заповедника Светлана Долматова, директор Центра защиты леса Краснодарского края Валерий Щуров, который я по инерции читаю, директор Центра защиты леса, но Валерий Щуров выступает у нас как ученый, эколог в нашем эфире, и в студии Галина Михайлова, представляющая партию «Яблоко», которая вместе с экологической вахтой занимается также всеми этими проблемами. И мы передаем вам право голоса, как сказать, в этом эфире. 8 по телефону 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, единый бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Верите ли вы в то, что можно остановить такого рода стройки? Вот Галина только что сказала в первой части, что только если сам Владимир Путин, например, в агитационных целях вот покажет карту по телевизору, перечеркнет дорогу, перечеркнет дачу и скажет: отказываюсь, забирайте себе.
Но под давлением общественности.
Забирайте себе. Вот, например, пишет нам тут же вот на СМС. СМС пишет, что затея использовать личный дворец под Геленджиком для дискредитации любимого, значит, президента провалилась, теперь взялись за эту дачу, за Лунную поляну. Так она провалилась-то почему? Провалилась идея использовать дворец как резиденцию, потому что общественность обратила на все это внимание, раскрутили эту историю, показали, и в конце концов пришлось его действительно продавать через третьи 25-е руки, бог знает кому, и еще неизвестно, уважаемый слушатель, который нам все это пишет, кто эти третьи руки, и кому в конце концов достанется все-таки дворец под Геленджиком. Но, тем не менее, шум, поднятый вокруг него, какой-то, какие-то плоды все-таки дал. Не будет вот такой резиденции вот конкретной. Итак, сейчас мы перейдем к вопросу, во сколько же все это обходится, сколько это стоит. Я пыталась по нескольким источникам установить, сколько стоит сама резиденция, но никто точную сумму Роснефть, конечно, нигде не публикует, не называет. Вот, и деловой Сочи пытался считать, но говорит, что это только можно предполагать, как это дорого, потому что все от гвоздей до бутербродов для строителей доставляется туда с вертолетами. В 2003 году одна вертушка, перевозившая на Лунную поляну бригаду сварщиков и баллоны с газом, врезалась в отвесную скалу Фишты и разбилась, погибли 10 человек. Год спустя у другого вертолета с подвески сорвалась какая-то бадья, насмерть придавила рабочего, стоящего на земле. И говорят, пишет газета, что именно эти несчастные случаи были причиной того, что Владимир Путин появился впервые на Лунной Поляне только в 2006 году. Собирался раньше, но не захотел, чтобы эти трагические ситуации связывались с его именем. Все перевозилось самолетами, вертолетами, но непонятно все равно стоимость строительства резиденции не ясна. Что же касается стоимости строительства дороги, то здесь цифры есть, потому что все это более-менее выложено на сайте госзакупок. Например, вот я хочу попросить Галину Михайлову оценить эти цифры. Стоимость проектирования одного участка, нового южного варианта дороги, суммарная обоих участков, обоих конкурсов, объявленным национальным сочинским заповедником, национальным сочинским парком и кавказским заповедником, составляет 250 миллионов рублей. Это стоимость проектной документации, 250 миллионов рублей. Протяженность этой дороги 23 километра плюс 6 километров канатной дороги, и стоимость строительства примерно сейчас оценивается как 1,5 миллиарда рублей.
У нас все дороги стоят, как большой электронный коллайдер в Швейцарии. Ну, понятно, что это такое, как у нас по всей экономике. Считаете, половина распиливается, ну, а простыми словами говоря, разворовывается. То есть, помимо всего прочего, вот, знаете, это как, что у нас не строй, автомат Калашникова получается. Что у нас не затевай, хорошее или плохое, получается что? Воровство, ущемление прав граждан, разрушение природы и массовый распил денег. Потому что контроля никакого нет. В этом вся проблема.
Андрей Рудомаха, что вы скажете, как вы оцениваете проведение конкурса? Много ли участников было в этом конкурсе? Сражались ли они между собой в честном бою на проектирование? Еще конкурса, пока конкурс на проектирование.
Конкурса не было. То есть второй конкурс, там, где заказчиком является Нацпарк, это по участку, который идет от Салахаула до границы Кавказского заповедника, перенесен. А вот по Кавказскому заповеднику он состоялся, но на сайте написано, что он, так сказать, не состоялся, потому что заявка была всего одна, это фирма ЮПК-Строй. Вот, я думаю, и те люди, которые мне сообщили эту информацию, говорят, что, ну, это все было заведомо предопределено, именно этот заказчик, то есть эта фирма и была определена, то есть все делалось под нее. Вот, то есть конкурс же должен как бы снизить затраты, да? Вот, а тут ничего, чистая фикция. То есть заранее договорились, что вот такая-то фирма будет это делать. Вот, просто объект непростой, и видно, не всем доверяют проектирование этого объекта.
В данном случае это будет ЮПК-Строй, без конкурентов.
Да.
Понятно. А по второй очереди, по национальному парку, пока неизвестно, кого назначат тем самым выигравшим конкурс.
Думаю, что та же самая фирма.
Но я смотрела документы и материалы этого конкурса. 31 октября это была последняя дата сбора заявок. Больше нет. Конкурс уже закрыт. То есть вот-вот должны объявить, но как-то, видимо, уже тихо просто объявят задним числом. Я не знаю, как это делается на конкурсах.
Дело в том, что с этим конкурсом есть большая проблема. Может быть, из-за этого он и перенесен. Потому что Сочинский национальный парк не имеет вообще никакого отношения к этой дороге.
Вот.
Потому что она идет вообще не по его территории. Она не касается его никак, его задачи. И вообще появление здесь нацпарка крайне странно. И мы в этой связи написали Степашину письмо. То есть это планируется нецелевая растрата государственных средств. Совершенно очевидно.
Это с тем же успехом любая организация могла заказать строительство этой дороги. Любая.
Конечно, но ведь Нацпарк же не занимается проектированием строительством дорог. Его задача охранять природу. И охранять природу только на своей территории. То есть получается, что Нацпарк превратили в предприятие по строительству дорог. Странным образом.
Но, к сожалению, эта же участь постигла и Кавказский заповедник, который формально больше имеет отношение к этой дороге, но самому-то ему зачем заповеднику? Заповедник вообще-то в какое положение ставят людей? Сам заповедник заказывает дорогу, которая разрушит этот заповедник, которая ему не нужна, против которой он протестует.
Еще такое обстоятельство парадоксальное, что бюджет заповедника годовой, всего заповедника, огромной территории с большим штатом, это 20 миллионов рублей. А здесь только проектирование дороги по его территории, которая ему не нужна, а наоборот повредит, стоит 100 миллионов.
Ну, понятно, что, да, единственное, что тут нужно сразу сказать, что это, конечно, не из бюджета заповедника, это государство оплатит, это Кожин, теперь управление делами президента все это выделит, это все понятно, ну да, Кожин. Кожин даст. Это же не сам заповедник будет. Правильно, Светлана? Я правильно понимаю, что не вы же не из своего же кармана вы будете эту дорогу оплачивать-то?
Ну, я предполагаю, что эти слова будут перечислены все-таки, то есть выделены в бюджет заповедника и затем потрачены.
На эту дорогу?
Конечно, вот данная дорога, я хочу пояснить тоже, не может являться для заповедника объектом первоочередной важности. Вот в заповеднике есть множество проблем, и если бы нам дали 100 миллионов рублей, вот, мы говорим только о сумме, которая будет потрачена на проектирование, на проектную документацию. Вот. У нас, например, в Московском районе мост находится в аварийном состоянии, а мост этот и дорога фактически это, ну, единственный путь сообщения между конторой Кцюбая, которая находится, и двумя кордонами, которые находятся в глубине территории Кавказского заповедника. Вот. У нас весь жилищный фонд, он практически, наверное, 90% ветхий. Это деревянные дома, постройки 30-х, 50-х годов. То есть на эти деньги можно было обновить практически весь жилищный фонд заповедника. Вот.
Я вообще-то хочу, чтобы слушатели наши поняли. Вот вы представьте себе, что на баланс двух организаций, Сочинский национальный парк и Кавказский заповедник, поступят огромные суммы, которых они никогда раньше не видели. Вот одним дадут 100 миллионов рублей, а вторым 150 миллионов рублей. Но эти средства они не смогут потратить так, как они хотят, и как вот Светлана говорит, на те цели, которые они считают первоочередными. Нет, эти деньги они должны будут вложить исключительно в заказ проектирования дорог, ведущих вот к этой самой биосфере 1 и 2. Вот я, Галина, ну оцените вот эту ситуацию.
Да нет, ну а что оценивать? Если бы это только было одно место и одна резиденция, а таких мест и таких резиденций в нашей стране полным-полно. Это же вопрос не просто этой дороги, этого заповедника, это вопрос, как организована система в целом, для кого она существует,
а вот, мы для этой власти. А давайте пофантазируем, у нас нет сейчас, не представлены руководители обоих вот этих замечательных парков, заповедников, а представьте себе, вот вы получаете эти 100 миллионов, а берете и не тратите их на бюджетные, а направляете на те нужды, которые вы считаете нужными. Вот интересно, что будет дальше.
Нет, ну это совершенно понятно, эта ситуация абсурдная, но мы все в этой ситуации живем, в ситуации какого-то запредельного абсурда, бесконечного цирка Шапито и издевательства над людьми. Вот что это такое.
Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел поддержать всех экологов, которые выступают сейчас в вашей программе. Я хочу поддержать Андрея Рудомаха, который постоянно принимает участие во всех протестных акциях в Краснодарском крае, поскольку Андрей старается преследовать интересы природы и жителей всего края. И хочу дополнительно сказать, что администрация Краснодарского края в виде губернатора Ткачева под видом проведения Олимпийских игр, она просто в сговоре с председателем правительства просто разворовывает все денежные средства, которые выделяются на проведение Олимпиады. И в поддержку вашей точки зрения, которую вы высказываете сейчас в передаче, я просто хочу сказать, что все те деньги, которые пытаются выделять на строительство и якобы за уходом за всей лесопарковой зоной, они будут просто все разворованы, как это произошло в Москве с теми людьми, которыми обещали тоже под видом Олимпиады достроить квартиры. То есть это те же обманутые дольщики, которые сейчас активно поддерживают экологическую вахту. Несколько дней назад, если можно, я продолжу. На Красной площади города Москвы 29 октября люди вышли, более 100 человек, на митинг протеста, несанкционированный. Сбор состоялся в 12 часов возле Мавзолея, и люди колонной в количестве 100 человек с плакатами протеста под лозунги и одобрения жителей Москвы и приезжих туристов прошли к иконе Божьей Матери и сотворили молебен против олимпийского беспредела, который творят власти Краснодарского края.
Понятно. Александр, спасибо вам огромное за эту информацию, за ваше небезразличие ко всей этой истории. А вот, я не знаю, я в Сочи была в возрасте, даже смешно сказать, каком там, 2 лет или 3, но мне почему-то больно вот за все, что там происходит. Мне как-то тяжело все это слушать и воспринимать, хотя я вот вроде бы там и не живу. Но все равно вот болеют люди в Москве. Да, пожалуйста, Галина.
Я хотела заметить, отметить еще следующее. Здесь в связи со всеми этими дачами Путина, Медведева, Патриарха, происходит еще что? Нарушается закон о возможном доступе людей к берегам. Вот когда строятся эти резиденции, это все обносится глухим забором, так что люди не могут пользоваться берегом. А вообще каждый из нас имеет право на 20 метров свободного берега. Именно поэтому мы проводим везде акции «Вернем народу землю и воду». Вот если бы людей, которые такими акциями занималось, было больше, им бы пришлось с нами считаться.
Вот смотрите, вот у меня уже два вопроса к нашим гостям в связи с тем, что говорил слушатель, и в связи с тем, что вы сказали. Вот Андрей Рудомаха, вот это местечко, вот эта лунная поляна, которую облюбовали в свое время, ведь я читала, что это было очень такое заметное туристическое место. Это была такая тропа Адыгея, по-моему, Черное море, да, была такая тропа пешеходная. Не случайно же там эта гостиница появилась, лунная поляна, где люди могли отдохнуть по ходу своего, в своей вот этой вот экскурсии, сложной экскурсии, там она непростая, там непростые подъемы и спуски. Но сейчас эту, такой же путь проделать уже невозможно будет, правильно?
Да, это лунная поляна построена прямо на пути традиционного туристического маршрута, по которому прошли миллионы, сто сотни тысяч людей. В свое время это был очень популярный в советское время маршрут, он сейчас активно используется. Вот сейчас, на самом деле, пройти все-таки можно, но с проблемами. Вот, то есть, был один наш активист, написал даже такой пресс-лиз: идите быстрее, не останавливайтесь. То есть, это то, с чем встречаются туристы, когда они проходят мимо. То есть, им запрещают делать фотосъемку. То есть, ну, они не могут полностью запретить пока что проходить. Вот, но когда приезжает Путин или другие лица, например, Богданчиков сюда не раз прилетал, то территорию перекрывают. И проход, то есть там наверху стоит специальный вагончик на фиште для надзора за территорией. Вот, то есть ФСО, тогда прилетают сотрудники ФСО, и территория перекрывается на много километров.
Да, давайте я прочитаю вам сообщение одного пользователя интернета, видимо, жителя тех мест, который однажды прошел с этим маршрутом. Ходить там действительно пока можно, если там никто не приезжает. Недавно мы прошли по 30-му маршруту на даче Путина. Картина удручающая. Похоже, пару недель назад бульдозером, ну это 2 года назад писал он это сообщение, назад бульдозером снесли кусок экологической тропы, зато расставили дорожные знаки. Крутой поворот, движение только прямо. Это для кого? Для туристов, чтобы не заходили,
это
куда не следует.
Это просто они там.
Да. Но сама дача еще больше шок. Строительство почти закончилось. 4 фундаментальных здания, включая шале, 3 вертолетные площадки, антенны связи, мега-ангар, 4 ротрака для выравнивания лыжных трасс, гараж для них, 5 экскаваторов, малая канатка экскаваторов. Малая канатка на стадии завершения, элементы большой по-прежнему лежат на холме, местность вокруг объекта размечены сектора стрельбы. Короче, готовится все закончить к началу горнолыжного сезона. Все стройматериалы завозят вертолетами. 3 рейса, 3 бортами в час. По субботам летает 1 борт. Возят ими все: цемент, доски, даже песок. Если я не ошибаюсь, вертолеты час стоят от 30 тысяч рублей. Пока шли вниз до Солох-Аула, всегда гул винтов в небе, постоянно. Вот это вот такие впечатления у людей, которые там бывают. И хочу спросить Валерия Щурова, ученого-эколога. Валерий, вот я к звонку хочу вернуться вас, нашего слушателя Александра. Вы тоже чувствуете какую-то связь вот между Олимпиадой, между тем, что началась Олимпиада, и вот этим раздербаниванием земли под предлогом то ли защиты окружающей среды, то ли под предлогом Олимпиады, что все это ужесточилось, обострилось, всех этих ситуаций стало больше?
На самом деле эта связь гораздо более глубокая. Она началась с 2005-2006 года, когда правительство Российской Федерации приняло изменять лесное законодательство. С момента вступления в силу нового лесного кодекса в 2007 году этому был дан зеленый свет. И в дальнейшем, вероятно, одна из тенденций – это приватизация земель лесного фонда. А сейчас, в свете приближающейся приватизации, необходимо занять лучшие участки, что и делается активно в самых ценных территориях Краснодарского края и тех мест уникальных Российской Федерации. Я думаю, что все гораздо глубже и дальше пройдет в историю России, нежели пресловутая Сочинская Олимпиада. Есть прямая связь вот по обсуждаемой сейчас проблемы дорожного строительства на землях Сочинского нацпарка и заповедника Кавказского биосферного. У нас есть прекрасный проект, это дорога к
Краснодар-Джубга, которая тоже, в принципе, является олимпийским объектом, трасса Дон-М4. Вот 2 года назад, вероятно, там кончились деньги. Ее очень хорошо рьяно строили, перекрывая в курортный сезон, и бросили 2 года назад эту дорогу. Это центральная дорога, ведущая к Черному морю из России. Вот, может быть, эти 150-200 миллионов все-таки потратить на достройство этой дороги хотя бы до поселка Джубга, поставить там разметку, убрать знаки 40 км в час, а не строить дороги для кого-то в диких горах, в заповеднике, в Сочинском нацпарке.
Для это одного. Тоже проект. Это же не для людей же это строится, для одного человека. Рашид из Казани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. В общем-то, каждый заповедник, наверное, создается под что-то. Либо там растут уникальные растения, занесенные в Красную книгу, либо животный мир. Почему не привлекаются, например, экологические Greenpeace или другие международные организации?
Спасибо, Рашид. Я хочу спросить Светлану Долматову об этом. Светлана, ведь вмешательство ЮНЕСКО было неоднократно за эти годы, и даже удавалось как-то ЮНЕСКО влиять на эту ситуацию. Что сейчас? Какой вес у международных организаций, которые пытаются как-то здесь оспаривать вот эти решения?
Ну, на самом деле, вот строительство дороги к метеостанции – это не единственная проблема, с которой столкнулся вообще Кавказский заповедник в последнее время. То есть ни для кого не секрет, что лоббируется, в общем, строительство горнолыжного комплекса HTN на территории Пятого-Ганаки. То есть ЮНЕСКО, конечно, было изначально против строительства каких-либо объектов. Тем более, что вот, помимо того, что это территория государственного природного заповедника, где нынешним законодательством пока еще запрещено строительство любых объектов, линейных, нелинейных, вот, прочие сооружения. Вот. То есть ЮНЕСКО было изначально против, конечно же, освоения территории, которые получили, собственно говоря, на данный момент международный статус.
Ну, а влияние вот у этих организаций, ну, они против, и что? Баба-Яга против, и что? И это учитывается как-то?
Ну, похоже, что для правительства Российской Федерации ЮНЕСКО не авторитет. Похоже, что, к сожалению, это так.
Да, вот у Галины Михайловой есть что сказать по этому поводу.
Да, никакие международные организации для нашего руководства авторитетом не являются. После того, как Владимир Владимирович оказался на 2-м, по-моему, месте по списке Форбса в качестве самых влиятельных людей мира, еще меньшее значение это будет иметь. Сейчас ведь в мире господствует принцип реальполитик. Да, все договариваются по бизнесу, по интересам. А в данном случае, к сожалению, особенно в условиях, когда мы даем кредит Европейскому Союзу, когда они зависимы от наших энергоносителей, зима на носу, ни на какие даже правительственные организации внимания не обращают, а уж про общественные организации говорить нечего.
Андрей Рудомах хочет что-то добавить. Андрей, я просто хочу договорить вот одну вещь, что вот говорила Галина по поводу партии «Яблоко» участвует. Я знаю, что коммунисты участвуют, там Сергей Обухов, депутат, писал что-то. Общественная палата участвует в этой истории. Ничего, но ноль абсолютно. Ноль. Есть участников-то много, есть какие-то группы, которые пытаются бороться, остановить. Но ничего. Ой, у нас Геленджик на связи. Андрей, знаете, скажите про ЮНЕСКО, и я Геленджику передам слово.
ЮНЕСКО, на самом деле, сыграла очень большую роль в этой ситуации. Во-первых, именно благодаря ЮНЕСКО удалось снять дорогу на Черниговская лунная поляна. Вот. И есть, вот как-то этот факт не очень пока, видимо, известен, есть ведь решение ЮНЕСКО и по лунной поляне, и достаточно жесткое. То есть ЮНЕСКО рекомендовало правительству России использовать этот объект только для научных целей и для целей мониторинга, и не использовать его для рекреационных целей.
А он же сейчас, кстати говоря, подождите, Андрей, но ведь он же до сих пор и не используется, поэтому?
Прекрасно, нет, он используется, почему? Владимир Владимирович там отдыхает изредка. Вот есть информация, что там был и Дмитрий Анатольевич, побывал на этом объекте.
Ну, как вот, президент, есть, он пока имеет право какое-то
вот,
время.
Да. То есть позиция ЮНЕСКО очень четкая и ясная в этом вопросе, но пока что ее игнорируется. И вот когда был последний визит миссии, да, ЮНЕСКО, так вот уже, чтобы не было так сказать, не облетели вертолетом, хотя маршрут был мимо этого, не облетели за 2 километра, чтобы только ЮНЕСКО подальше, так сказать, от Лунной поляны было. То есть, но я все-таки, то есть надежда на самом деле только
подождите,
на ЮНЕСКО.
Подождите, кто облетел за 2 километра Лунную поляну?
Вот миссия ЮНЕСКО последняя, когда прилетала.
То, вот они делали облет. Их не подпустили просто ближе?
Да, их просто, им даже не дали, так сказать, посмотреть, что там происходит с Лунной поляной. Потому что очевидно, что рекомендации ЮНЕСКО прежние России игнорируются.
То есть,
их свезли на Лаганаки, показали, там на Гузерипль, а Лунную поляну облетели.
При том, что там в этот момент вождей не было, вот в Лунной поляне, да, все равно не пустили.
Да, нет, там просто идет строительство. То есть ЮНЕСКО этой проблемой заявила свою позицию в 2008 году. Угу, она сказала, что это ненормально.
Ненормально.
Вот.
И не подпускают.
Но ничего не изменилось, но чтобы, так сказать, хоть как-то этот скандал замять, и просто теперь есть даже ЮНЕСКО не пускают на Лунную поляну.
Прекрасно. Зуфар Анилов из Геленджика, правозащитник. Здравствуйте, Зуфар, нам звонит из Геленджика. Пожалуйста, что вы думаете об этом?
Моя фамилия Ачилов, Зуфар.
Ачилов, да, мне показалось. Да, извините, пожалуйста, Зуфар. Зуфар Ачилов, Геленджик, пожалуйста, говорите.
Ну, я тоже участвовал в этих всех инспекциях, дворцов, значит, и дачи, и Путина, и Ткачева в этом году. И по результатам одной из инспекций, значит, в поселке Бжит, значит, меня и Сурена Газаряна, еще там двоих наших активистов и правозащитников задержали вообще по надуманным, значит, нарушениям. Вот так вот власть расправляется с теми гражданами.
То есть задержали, пытаются, чтобы вы не совали нос просто куда не надо, правильно?
Конечно, чтобы пресечь нам, отбить руки, вот вообще, не только руки, но и головы, чтобы мы никуда не лезли, не совались. Вот так вот власть наша расправляется.
Она расправляется. А вы для себя какие уроки извлекли? Вы будете дальше лезть или уже все-таки не будете рисковать и смотреть эти объекты?
Нет, конечно, буду рисковать. После того, как я там отсидел 5 суток в кошмарных условиях, я этого, конечно, не прощу этой власти. На вот такое преступное. Дело в том, что я слышал, что у нас, значит, Путин работает как раб на галерах, ну, почему-то на золотых, да. Он, значит, должен, конечно, отдыхать. У него, я слышал, маниакальное вообще-то вот это стремление к сохранению своего здоровья. Вот, и есть такие слухи, что он на работу приходит только в 3 часа дня, а в 7 часов утра встает, и вот это все время, то у него сауна, то бассейны, то массажи, то еще чего-то. И у него в связи с этим вот такое стремление тоже маниакальное, видимо. Вот эти все дворцы строить в количестве 26 объектов уже по всей России якобы, в самых чистых экологических, значит, местах нашей Родины. То на Алтае, то, значит, где-то возле Байкала, то, значит, уже и в Адыгее там где-то, в Лаганаке у него тоже наметки есть, и в Геленджике, я не знаю, где еще там. Просто надо создать какую-то комиссию, может, депутатскую там, парламентскую комиссию, чтобы с этим всем безобразием, значит, немедленно разобраться.
Спасибо, Зуфар. Давайте мнение. Хорошо, я сейчас спрошу у Галины, что она думает, возможно ли вообще такая комиссия. Но действительно, когда мы разбирали количество хохочет, она говорит, в нашем парламенте. Количество дворцов, когда разбирали, сколько их строится, было уже понятно по датам всех этих строек, что человек, который строит столько дворцов, из власти не уйдет никогда во все ближайшие годы, потому что тут уже не нужно было к бабке ходить, что он собирается остаться еще и еще, иначе зачем же столько дворцов? Так что же про все-таки комиссию, Галин.
Ну, послушайте, наш парламент делает все то, что ему спускается из правительства, из администрации президента. Это такая штамповальная машина, потому что никогда всерьез никакие такие случаи наш парламент исследовать не будет, потому что боится за свои кресла.
Мы на этом завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода, но я надеюсь, что история не закончена, и будет у нее, может быть, однажды хороший конец. Алексей Гудаута из Абхазии, передам я все ваши возмущенные письма по поводу наших трансляций на Южный Кавказ в техническую дирекцию, не волнуйтесь.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Виктора Бута. Вердикт присяжных. Виновен по всем пунктам.
Комментарии экспертов.
Богоматерь Дегитрия нуждается в прокурорской проверке.
Право автора.
Ольга Романова. Дела бизнесменов фабрикуются сотнями тысяч.
Радио Свобода. Свободанews.ру.